На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Страшное наводнение в Грузии. Сообщается о 13 погибших. Еще столько же человек пропало без вести. Чем закончился скандал в Насыр-Кордской мечети в Ингушетии? Амир Хамзат, лидер чеченского подполья, присягнул исламскому государству. Комментарий Александра Черкасова. Беседа с азербайджанским спортивным обозревателем о проходящих в Баку евроиграх. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: сильнейшее наводнение в Тбилиси, сообщается о 13 погибших. Тяжелое вооружение США в Восточной Европе как фактор сдерживания России. Великобритания отзывает своих разведчиков из-за материалов, украденных Сноуденом. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в воскресенье издал указ о использовании вооруженных сил страны с целью реагирования на вызванную стихией чрезвычайную ситуацию, заявила журналистам секретарь Совета национальной безопасности Грузии Ирина Эмирлишвили. По ее словам, для ликвидации последствий наводнения в Тбилиси будут использованы вертолеты и инженерная бригада сухопутных войск. По последним данным, в результате сильнейшего наводнения в Тбилиси погибли 13 человек, более 20 числятся пропавшими. Посольство США в Грузии заявляет о готовности оказать помощь в ликвидации последствий наводнения в Тбилиси. Посол США Ричард Норланд встретился с мэром Тбилиси Давидом Нормания и подтвердил готовность оказать помощь, отмечается в сообщении. Администрация Тбилисского зоопарка просит граждан не убивать животных, которые минувшей ночью разбежались после разрушительного наводнения. В Тбилиси продолжается операция по отлову сбежавших из зоопарка животных. Над городом кружат вертолеты. Жители призвали не выходить на улицу без крайней необходимости. Тбилисский зоопарк сильнее всего пострадал от наводнения. Практически часть его уничтожена. Многие животные погибли, либо затонули в потоках воды, либо сбежали или были застрелены из-за их агрессивного поведения спецназом на улицах города. Ранее сообщалось, что во время наводнения из разрушенных вольеров зоопарка сбежали хищники – 6 львов, 6 тигров, 7 медведей и 13 волков. Часть из них были усыплены и возвращены в клетки, часть полицейским пришлось застрелить. Из зоопарка сбежал даже бегемот, он расположился в центре площади Героев, и его удалось накачать транквилизаторами только к утру, и полусонного вернули на место.
Эхо Кавказа. Новости.
Намерение Соединенных Штатов разместить в Восточной Европе тяжелое вооружение в странах Балтии, Восточной Европы укрепит безопасность их союзников и затруднит возможную интервенцию России на Украину и иные агрессивные действия Москвы. Об этом агентству Reuters заявили в воскресенье неназванный высокопоставленный американский чиновник, комментируя появившийся в субботу в газете «Нью-Йорк Таймс» материал о планах Пентагона разместить на постоянной основе танки, боевые машины пехоты и другие тяжелые вооружения, а также 5000 военнослужащих. О деталях этого плана собеседник агентства рассказать отказался. В воскресенье же Министерство обороны Польши подтвердило, что Варшава уже ведет с Вашингтоном переговоры о размещении на польской территории складов с американским военным оборудованием и техникой. Как написал в своем твиттере министр обороны Польши Томаш Симоняк, во время переговоров в Вашингтоне в мае его заверили, что решение по этому вопросу будет принято в самое ближайшее время. Он назвал еще одним шагом по увеличению американского военного присутствия в Польше и регионе. Если это предложение будет одобрено, впервые со времени окончания холодной войны Соединенные Штаты разместят тяжелое вооружение на территории новых членов НАТО, стран Восточной Европы, которые ранее находились в советской сфере влияния, отметила «Нью-Йорк Таймс». Великобритания отзывает агентов своей разведки из нескольких стран из-за того, что Россия и Китай получили доступ к секретной информации о их деятельности. Об этом BBC сообщил высокопоставленный источник в правительстве. Как пишет сегодня газета Sunday Times, в Москве и Пекине расшифровали код доступа к более чем миллиону секретных файлов, обнародованных бывшим контрактником ЦРУ Эдвардом Сноуденом. Эти сведения раскрывают подробности работы британских и американских разведчиков. В результате внешняя разведка Великобритании отозвала сотрудников из так называемых вражеских стран. Однако о каких именно государствах идет речь, в публикации Sunday Times не уточняется. Бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден летом 2013 года обнародовал секретные сведения о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он бежал из Америки в России Сноудену предоставили временное убежище. В боях на востоке Украины за сутки погиб один военнослужащий, ранения получили более 20 человек. Как сообщают в командовании украинской армии, сепаратисты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии соприкосновения сторон конфликта. Всего за минувшие сутки сепаратисты 109 раз обстреляли позиции украинских войск. Военные отмечают, что за последние несколько месяцев это рекордное количество обстрелов. По их данным, силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ведут огонь из 120-миллиметровых минометов, запрещенных к применению минскими договоренностями. В Луганской области в субботу под обстрел попали город Счастье, поселок Троицкое, село Крымское, Родина, Екатериновка. По данным губернатора области Геннадия Москаля, сепаратисты вели огонь из систем залпового огня «Град», минометов и самоходных артиллерийских установок. О жертвах среди мирного населения не сообщается. В ДНР заявляют, что правительственные войска за сутки 185 раз нарушили режим прекращения огня. По словам представителя ДНР Дениса Пушилина, ситуация на востоке Украины может обостриться в считанные часы, сообщает РИА Новости.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси продолжают устранять последствия разрушительного наводнения, которое произошло прошлой ночью. К работе подключены абсолютно все городские службы, некоторые министерства и сотни добровольцев. Между тем, число жертв продолжает расти. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 13 человек. Полностью разрушен тбилисский зоопарк. Парализовано движение в ряде районов. Потоки воды разрушили некоторые дороги и автомагистрали. Сотни людей остались без крыши над головой. Подробности об одном из крупнейших наводнений в Тбилиси расскажет Звиат Мчедлишвили.
Месяц июнь для грузинской столицы – своеобразный сезон дождей. Потому грозовой ливень, который начался вчера вечером и продолжался несколько часов подряд, по большому счету не стал чем-то неожиданным для тбилисцев. Однако, проснувшись сегодня утром, жители грузинской столицы не узнали свой город. Перевернутые автомобили, выкорчеванные деревья, затопленные дома, разрушенные дороги и непроходимая грязь. Эпицентр наводнения пришелся на границу двух центральных районов Тбилиси – Сабурталу и Ваке. Из своих берегов вышла река Вере, она полностью затопила одноименное ущелье, где проходит трасса, соединяющая эти два центральных района. Местами вода поднималась на высоту до 3 метров. При этом стоит отметить, что днем и при ясной погоде река Вере настолько мала, что ее запросто можно перепрыгнуть. Сегодня министр регионального развития и инфраструктуры Надар Джавахишвили рассказал, что причиной наводнения стал оползень, сход которого спровоцировал проливной дождь. Оползень перекрыл русло реки Вере, что вызвало накопление большого количества воды в одном месте. Эта гигантская стремительная водная масса затем попросту прорвала искусственную дамбу и перекинулась на Тбилиси, сказал Джавахишвили. В результате наводнения были полностью разрушены десятки частных домов в ущелье Вере. Река на своем пути смывала все подряд – гаражи, автомобили, деревья, разрушила дороги и размыла грунт под многоэтажками. При этом вода прибывала настолько стремительно, что спасшиеся люди позже признавались, что они даже не сразу успевали сообразить, в чем дело, и потому не все успевали покинуть свои дома. Число жертв постоянно растет. Около часа назад было найдено тело молодой девушки. Таким образом, число погибших достигло 13 человек. Без вести пропавшими значится 24 человека. Их поиски затрудняет наличие грязевой массы, глубина которой местами достигает 1,5 метров. Кроме того, оказался полностью разрушенным Тбилисский зоопарк, который располагается, или уже точнее будет выразиться, располагался в ущелье Вере. Высоко поднявшийся уровень воды позволил некоторым животным покинуть вольеры и сбежать. Среди вырвавшихся на волю зверей в основном были хищники, львы, тигры и более десятка волков. На отлов животных городские власти бросили вооруженные отряды МВД и Минобороны. Отыскивавшихся зверей либо усыпляли, либо отстреливали. Подобное решение муниципального руководства, между тем, вызвало крайне негативную реакцию у жителей города. Сотрудники зоопарка также призвали силовиков воздерживаться от применения оружия. Под конец дня стало известно, что убитый детеныш белого льва, который, по словам сотрудников зоопарка, не представлял никакой угрозы для людей. Всего от наводнения, а затем и от отстрела удалось спасти около половины питомцев. Несколько хищников до сих пор остаются на воле. Тем временем городские службы продолжают эвакуировать жителей пострадавших районов, так как существует угроза того, что вода вновь может подняться до опасного уровня. О том, как происходит эвакуация, рассказал Гангебель из столичного района Ваке Лаша Абашидзе. Мы сегодня же обеспечим всех пострадавших жильем и всем необходимым – одеждой, медицинской помощью, продуктами, вещами первой необходимости. Часть из них будет заселена в гостинице. Тем, кому понадобится, мы снимем жилье. Семьям, в которых есть погибшие, будут выплачены по 10 тысяч лари. Всего пострадавших около 200 человек. Однако информация постоянно меняется, и их число растет. Рассказал Абашидзе. Полностью сумма ущерба, причиненного стихией, пока неизвестна, однако министр финансов Надар Хадури назвал приблизительные цифры. Речь идет примерно о 40 миллионах лари. Указом премьер-министра создан чрезвычайный штаб, в который вошли главы нескольких министерств и городских служб. При этом движение в некоторых районах Тбилиси остается парализованным, перекрыта часть центральных магистралей. С последствиями стихии, кроме специальных служб и военных, борются и сотни добровольцев из числа жителей города. Волонтеры начали приходить к месту катастрофы с самого утра, при этом поток добровольцев не иссякает. В полдень мэру Тбилиси Давиду Нормания пришлось даже сделать заявление и призвать жителей оставаться в домах, так как большое число помощников, по его словам, создает препятствия для работы спецтехники. Также сегодня ряд оппозиционных партий объявили негласный мораторий на критику действий руководства страны. Так, бывшее правящее Единое национальное движение, например, вывело на улицы 400 человек, которые помогают спасателям. Завтрашний день, понедельник, 15 июня, указом премьер-министра объявлен Грузии траурным. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Подошло время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости». Александр Черкасов комментирует решение Амира Хамзата, лидера чеченского подполья, присягнуть исламскому государству, проводя исторические параллели.
20 лет назад, 14 июня 1995 года, отряд террористов под командованием Шамиля Басаева захватил заложников в Буденновске и укрылся в больнице за живым щитом из 1500 пациентов, родственников, персонала и просто согнанных туда граждан. Тогда в переговоры с террористами вступила группа Сергея Ковалева, депутаты и правозащитники. Получив мандат от правительства России, они за 2 часа сумели подготовить соглашение, по которому 1500 заложников освобождали, а их заменяли 150 заложников добровольных. Сама группа Ковалева вошла в число этих заложников. Прикрывшемуся новым живым щитом отряду террористов был обещан коридор обратно в Чечню. И главное, в самой республике приостанавливались боевые действия и начинались переговоры под эгидой ОБСЕ между представителями правительства Российской Федерации и сепаратистов Чеченской Республики Ичкерия. То самое перемирие и переговоры, которых группа Ковалева тщетно добивалась полгода, с самого начала войны. Потом было много всего. И приготовление уничтожить колонну на въезде в Северную Осетию. Тогда бы все сразу и сорвалось. И триумфальная встреча, не в Чечне еще, а в населенных чеченцами районах Дагестана. Встреча, от которой крыша у главаря террористов, кажется, окончательно съехала в сторону повоевать. И полгода все более напряженного мира, вновь переросшего в войну в декабре 95-го. Все логично. Одни готовились легализовать на выборах своих марионеток, другие готовились к продолжению войны, которая продлилась до августа 96-го. А потом 3 года мира, до августа 99-го. И вторая война. Нет общепринятой даты ее окончания, но вот вариант. 7 октября 2007 года Док Умаров, исполнявший обязанности президента Ичкерии, упразднил и распустил это образование. А учредил вместо Ичкерии Эмират Кавказ. Почему я все это повторяю? Мир-то мы проиграли, потому что хотели получить все и сразу. Мы, и в Чечне, и в России. И полгода мира после Буденновска проиграли. И 3 года мира между войнами тоже. А что получили в итоге? Из России это видится так. Первый президент Ичкерии Джохар Дудаев был советский генерал. С ним можно было говорить на одном языке, хотя порой и тяжело, а при желании договариваться. Не договорившись за 3 года, с 91 по 94, довели дело до войны. Через полгода войны, не желая договариваться о мире, получили Буденновск. Реальный теракт в глубоком тылу на российской территории. Потом у Хайдакова Дудаева. Сменившим Дудаева Яндарбиевым, человеком, мягко говоря, непростым, тоже договариваться могли. И со сменившим Яндарбиевым Асхадовым, полковником советской армии, тоже. Однако Масхадов был убит в 2005-м. Далее на короткое время его сменил Абдул-Халим Садулаев. А потом уже, после его гибели, это место занял Доку Умаров. Что в итоге? Норд-Ост. Взрывы в Тушино и в метро. Беслан. И так далее. Потом снова метро. Домодедово и Волгоград. Сепаратистов, ставивших и формулировавших цели в политическом пространстве, сменили фундаменталисты и террористы, по сути, выходившие за рамки пространства политики. Что в итоге, с другой стороны, получили, взрастили и вскормили, режим, заточенный на борьбу с террористами, но с российской властью договариваться особенно не склонный. Разве что требовать. Это была вроде как цена победы над террористами. Однако победу особенно не видно. Если посмотреть статистику, Чечня по интенсивности контртеррора и потерям силовиков занимает на Северном Кавказе уверенное 2-е место после Дагестана. Это не очень-то видно в СМИ, поскольку из Чечни только хорошие новости. Однако боевики как минимум раз в год с друзьями устраивают такой шумок, что скрыть не удается. Последний раз налет на Грозный в декабре 2014-го. Что в итоге? А посмотрите, у кого больше реальной независимости, то есть ресурсов и штыков? У нынешней кадыровской Чечни или у Ичкерии времен Дудаева и Масхадова? Что в итоге? 13 июня. Накануне 20-й Буденновской годовщины стало известно, что Амир Хамзат от имени моджахедов Вилаята Нохчичо принес присягу Исламскому государству. Это уже не первый такой случай среди ячеек Эмирата Кавказ. Но теперь, похоже, Эмират все, если и чеченский сектор подполья переходит под эту структуру. А по сравнению с Эмиратом, это Исламское государство, тот самый случай куда злее. Смена целей, смена тактики, при которой мирное становится разрешенной целью. Еще один шаг в пропасть. Такой же, каким был в 2007-м Эмират по сравнению с Ичкерией. Такой же, каким было в 99-м сваливание во вторую чеченскую. Такой же, каким был в 95-м Буденновск. Но Буденновск – это еще и напоминание о том, что всегда есть возможность, если не решить нерешаемую задачу путем переговоров, то хотя бы попытаться. Как это сделали 20 лет назад Сергей Ковалев и его команда. И у них ведь получилось. Из Чечни – напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В 2005 году в Южной Осетии была образована Аланская епархия, которая перешла под юрисдикцию греческой старостильной церкви. Она добивается выхода из-под юрисдикции грузинской православной церкви, что осложняет ее отношения и с российским духовенством. О том, кто имеет право на духовное окормление южных осетин, рассказал благочинный церкви Аланской епархии отец Иаков Хитагуров. Беседу вел наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Отец Яков, бытность митрополита Ставропольского и Владикавказского Феофана, между Аланской епархией и РПЦ отношения были напряженными, даже конфликтными. Я помню, как Феофан приезжал после войны в Цхинвал и говорил местному духовенству: «Здесь все мое, а вы здесь никто». Как дела обстоят сейчас?
После напряженных отношений, которые были, да, вот после Феофанова, мы, в принципе, понимали, что путь конфронтации не перспективен и он не нужен. Более того, он рано или поздно приведет к тому, что православные православие в той или иной мере пострадает, а воспользуется этим третья сторона. И мы начали на уровне личных отношений контактировать с Владикавказским духовенством. Там очень большую часть составляет выход из Южной Осетии. Там наши священников есть родственные связи с другими священниками. Мы выходили, конкретно говорили, объясняли ситуацию, и, в принципе, мы понимание там нашли. Потом у нас были встречи и с владыкой Зосимой, который сменил владыку Феофана. А владыка Зосима человек абсолютно другого склада. Это очень мудрый человек, и он прямо сказал, что мы братья все вместе, да, и вы там стоите за православие. Вот это буквально его слова. И он при нас своим священникам сказал, что с югостинским священством надо поддерживать отношения.
В Южной Осетии русская православная церковь проводит обряды, в том числе совершала крещение, проводила крестные ходы. То есть уже, как бы, если уместно это выражение, проводилась работа с населением.
Ну вот последний крестный ход, который был совместный, это наша личная священническая низовая инициатива. То есть там епископы не участвовали. И, в принципе, мы как это обосновываем? Когда вот здесь как бы разделяются паства. Вот мы показали своей пастве, что и на севере, и на юге мы единый народ. И когда они до этого подходили, или же там их, например, спрашивали, а вот почему эти священники никогда не приезжают? Вы что, вы их не пускаете? А если вы вот между собой не дружите, то как мы будем дружить? И вот это исходило из этого. И даже владыка Феофан, я это помню, был вынужден объявить громко, что крещенных в Аланской епархии допускать до таинств во Владикавказе.
Но тем не менее, часть населения Южной Осетии, которая примкнула к РПЦ, они едут на службу.
Если человек крещен во Владикавказской епархии и приезжает сюда, то он спрашивает там, я вот могу в Тхимвальский храм приходить, исповедоваться и причащаться. И раньше, если ему говорили нет, это вводило в смущение человека. И мы когда встречались, мы говорили, а почему это запрещают, что вы находите? И потом мы пришли к этому рациональному мнению, что если мы исповедуем православные, они проверили нас, мы их проверили, то есть ну как проверили, вот у них поется в церкви символ, и у нас он поется, и никто его не нарушает. У нас точно так же совершается таинство, у них точно так же совершается таинство. И вот этот тяжелый вопрос мы сняли этим самым. Но кто-то не хочет, это его абсолютное право. То есть, кстати, очень много Владикавказской епархии к нам приходит. Я хочу, может, одну вещь сказать, что многие иногда, которые вот нажимают на этот вопрос, это люди не церковные, которые руководствуются не церковным интересом, да, а интересам каким-то своим, я не знаю, там, политическим.
Отец Яков, скажите, пожалуйста, ну вот, а насколько обоснованы разговоры, слухи, которые вот муссируются в Схинвале о том, что в Южную Осетию будет от Аланской епархии РПЦ назначен викарий?
Я как бы не владею абсолютной ситуацией. Да, я тоже это слышал, я тоже знаю об этом. На территории Южной Осетии от Московской патриархии викарий быть не может априори, потому что это может случиться только тогда, когда русская православная церковь признает территорию Южной Осетии канонической территорией русской церкви. Только в этом момент. Вторая часть как бы вот этого дела, строительство храма в городе.
Соборного храма.
Соборный храм – это храм, где служит епископ. А Москва сюда епископа, это, кстати, прикликается с твоим вот викарием, оно сюда епископа поставить никак не может. То есть здесь чуть-чуть происходит игра терминами. То есть ну, термины приводятся, которые ну не совсем отображают действительность.
Понятно, что по канонам ни один из священников РПЦ не может совершать то же таинство крещения или любой обряд без разрешения Грузинской Православной Церкви.
Да,
либо есть какое-то разрешение и согласие, да?
Здесь я не могу ничего сказать. Я не могу сказать, что это совершается тайно от них. Я не могу сказать, что это совершается с ихней, этой, как его. Этот вопрос надо задать секретарю Владикавказской епархии, потому что это не наша компетенция. Мы свое дело делаем, у нас со своим государством есть свои взаимоотношения, а сюда мы вмешиваться не можем.
То есть вы не исключаете, что может быть достигнуто какое-то соглашение между гостинской властью и Московской патриархией в этом вопросе?
Я не владею ситуацией. Контакты между государственной властью Южной Осетии и Московской патриархией, они имеют быть в рамках договора Южной Осетии и России.
Вот да. Вы говорите, что в принципе это невозможно, да, чтобы
невозможно,
но тем не менее храм будет строиться. Соответственно, и служба там будет вестись. А синод противостоящих и РПЦ, и ГПЦ упрекали, что они там нарушают каноны. Но получается, что РПЦ тоже не может предложить Южной Осетии решение канонического вопроса.
Де юре в Южной Осетии епископ от Московской патриархии находиться не может. Может быть священник с разрешения грузинской церкви. Но де-факто здесь очень много людей живет с российским гражданством, которые крестились в Московской патриархии. И вот их надо окормлять. И для этого делаются определенные шаги Московской патриархией. Да? И
то есть она договаривается с ГПЦ по этому поводу?
Не знаю, дорогой мой, это у них надо спросить. Ты меня спрашиваешь про две стороны, которыми я в эти секреты не посвящаю.
Да, ну, потому что одно дело на территории воинской части, это как бы одно дело.
Да.
Потому что военная база является территорией России. А пустырь на месте бывшей 4-й школы в центре Цхинвала, это территория Южной Осетии, которая по представлениям РПЦ является канонической территорией Грузинской Православной Церкви. И, допустим, строительство храма в поселке Московском или в центре Цхинвала нельзя оправдать с точки зрения окормления воинства. Я прав или нет?
Ну, многие вопросы не урегулированы. Но определенную легитимность храма Московской Патриархии на территории Южной Осетии вне воинских частей придает официальный договор о взаимном сотрудничестве между государством Южной Осетия и государством Россия. В рамках этого построение храмов уже вне территории баз, вот он их легитимизирует.
Интересно, а вот Всеправославный собор признает этот договор как основание?
Пойми одну вещь. У Московской патриархии остается нерегулированный вопрос с грузинской церковью. И эти вопросы надо задавать им, потому что они, наверное, будут как-то с ними договариваться. Потому что я не могу на этот вопрос ответить, потому что это будут домыслы.
Прекрасно. Я это снимаю. Я прошу прощения. Но просто я должен был это оговорить. В марте 2014 года Киприановский синод вошел в состав старостильного Хризостомовского синода, самой крупной старостильной церкви. Есть информация, будто бы возникла такая затяжная пауза в общении Аланской епархии и Хризостомовского синода, как мне говорили. Она является следствием того, что синод не хочет видеть вас в своем составе и поэтому не идет на контакт.
Это абсолютные выдумки тех, которые тебе это сказали. Это они так хотят. Греки в этом отношении очень четкие люди. Если бы они этого не хотели, они бы сказали: ребята, мы вас больше не видим в своем составе. И выслали бы нам наши документы. Более того, у нас есть официальная бумага, где синод для нашего Министерства юстиции, для нашего государства, официально говорит, что эти люди в нашем составе.
Я слышал, что у вас проблемы с регистрацией в Минюсте.
Те нормы, которые у нас прописаны в нашей Конституции, эти нормы чуть-чуть не соответствуют греческой, потому что в Греции совсем по-другому. В Греции церковь не отделена от государства. Все остальные юрисдикции православные, или же даже мусульманские, или же даже иудейские, они зарегистрированы на уровне общин. То есть это была община, они уже внутри себя собираются и делают себя синодом. То есть централизованной такой организации в Европе нет. И здесь вот эта бюрократия, понимаешь как? И мы вот в ближайшее время, надеюсь, с этим разберемся, потому что нас не зарегистрировать невозможно. Мы официальная церковь, мы прописаны в Конституции. Я думаю, что это просто согласование некоторых норм Рейского церковного управления и Конституции Южной Осетии. Ну, так нам не сказали, что мы вас не регистрируем. Они просто сказали, что вот этих документов как бы не хватает для того, чтобы вот это окончательно решить. Ну, подождем, вот где-то через месяц это будет ясно.
Отец Яков, и вот последний вопрос. Будет ли рукоположен новый епископ в Южной Осетии, и что мешает его появлению?
Мешает его появлению то, что нужен кандидат. Пойми, епископа просто так не ставят. Это должен быть очень опытный человек. Он должен пользоваться поддержкой большинства. И этот монах должен быть опытом монашества, ну, лет 7-8-9.
Ну, и кроме того, это должен быть местный, желательно, потому что очень много особенностей, святые места,
много в обычае нашем православном есть от язычества. Есть такое. Но подавляющее, где-то процентов 70-80, это архаичные установки христианской обрядовости. Просто искаженное, так как много лет мы находились без окормления духовенства, в плачевном состоянии Аланы находились после вот нашествия татаро-монгол, тимурленга и так далее. То есть практически у нас внутреннего коренного священства не было. Сейчас мы служим на астинском языке. Мы перевели практически всю литургию. У нас скоро песнопения будут на астинском языке. То есть в этом направлении идет работа и на севере, и на юге тоже. Так что скоро, надеюсь, что вот ситуация коренным образом улучшится. Ну, я единственное, что хочу сказать, чтобы всегда было взаимопонимание между РПЦ и той же Аланской епархией. Вот всегда это хочется иметь. И чтобы было понимание того, что мы делаем одно дело. Ну, бывает иногда и шероховатость, и мы их стараемся преодолевать.
Вы слышали интервью с благочинным церквей Аланской епархии отцом Иаковым Хитогуровым о ситуации с непризнанием независимого статуса Юго-Осетинской церкви. Беседу вел Мурат Гукимухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Ведутся поиски 24 человек, пропавших в результате стихийного бедствия в Тбилиси. Как заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гамилаури, на заседании чрезвычайного штаба по существующей информации погибли 13 человек. 24 считаются пропавшими без вести. В обнаруженных машинах людей не оказалось. Машины могут быть и в туннеле, который занесен илом и песком. Автомобили могут быть и в Куре. Приводит заявление Гамилаури Интерпресс Ньюс. Директор Тбилисского зоопарка Зураб Гурелидзе потребовал разобраться с убийством животных, сбежавших в город во время наводнения. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает Интерфакс. Если хищник напал на человека, то это понятно, но есть случаи, которые потребуют разбирательства. Не хочу прежде времени говорить, но точно знаю, что приказа убивать не было. Просто, возможно, кто-то превысил полномочия, заявил Гурелидзе. В администрации Тбилисского зоопарка агентству рассказали, что на территории нашли молодого белого льва по кличке Шумба, убитого выстрелом в голову. Шумба был любимцем сотрудников зоопарка и его посетителей. Материальный ущерб, нанесенный стихией в Тбилиси, составляет примерно 40 миллионов. Подсчет продолжается. Об этом сообщил глава грузинского Минфина Надар Хадури на заседании чрезвычайного штаба. По словам Хадури, на первом этапе мэрии Тбилиси выделяется 10 миллионов лари. Кроме того, на базе агентства обслуживания Минфина Грузии есть определенный бытовой инвентарь, который будет передан мэрии для оказания помощи пострадавшим. Как заявил Хадури на собрании чрезвычайного штаба, ведется работа с донорами, и через 2-3 дня средства могут быть мобилизованы, сообщает Интерпресс Ньюс. Грузинское правительство выделит семьям погибших от стихии в Тбилиси по 10 тысяч лари. Это около 4,5 тысяч долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании Совета по управлению кризисами сегодня, 14 июня. Наводнение в Тбилиси произошло в ночь на воскресенье после ливня небывалой силы. По последним данным, погибли 13 человек. Стихия повредила дороги и инфраструктуру столицы. Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Гигла Агулашвили не исключает повторения разрушительной стихии в Тбилиси, сообщает «Новости Грузия». Вечером ожидаются осадки, но не в том объеме, как это было вчера. Однако с завтрашнего дня ожидается больше осадков. Не исключено, что аналогичное повторится, сообщил Агулашвили. При этом он отметил, что в настоящее время проводить спасательные работы небезопасно. По его словам, ведомство предлагает в целях безопасности прекратить поисковые работы и возобновить их утром.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Представители общественности Ингушетии обсудили на круглом столе ситуацию, связанную с конфликтом в мечети селения Насыр-Корт. Они обратились к народу, духовенству и органам власти республики с призывом принять все необходимые меры по недопущению эскалации конфликта и по примирению сторон. Тему продолжит Тимур Акиев.
Несколько недель назад имам Насыр-Кортской мечети Хамза Чумаков запретил проводить после пятничной молитвы дополнительную коллективную полуденную молитву. 5 июня группа его оппонентов во главе с муфтием республики Исой Хамхоевым явились на пятничную молитву с целью выразить свой протест и потребовать от Чумакова уйти с должности имама. Однако поговорить не получилось. И прежде чем кто-то что-то успел сказать, в мечети началась сутолка и потасовка. К счастью, удалось избежать серьезных последствий. Сотрудники силовых структур и сами прихожане мечети не допустили перерастания потасовки в бойню. Конфликт стал поводом для проведения общественными организациями круглого стола на тему роли общественных организаций в консолидации ингушского общества, который прошел 10 июня в Магасе. Организаторами данного мероприятия выступили культурно-просветительский центр СДЛ, Координационный совет неправительственных организаций и ингушское региональное отделение Российского Красного Креста. Модератор круглого стола, член президиума КПЦ СДЛ Ахмед Парагульгов, предложил участникам обсудить сложившуюся непростую ситуацию и постараться понять, что нужно делать, чтобы избегать подобных конфликтов впредь, какие меры предпринять для консолидации ингушского общества. Представитель администрации главы республики Магомед Шавхалов рассказал о том, что данная ситуация вызвала глубокую озабоченность у руководства республики. При непосредственном участии Юнусбека Евкурова были проведены консультации с религиозными деятелями, а также он встретился с конфликтующими сторонами. Предприняты максимальные усилия для решения этой проблемы. Известный в республике богослов Иса Сычоев, выступивший на круглом столе в качестве эксперта, считает, что все спорные вопросы нужно было решать через обсуждение, а не пытаться навязывать свою точку зрения силой. По его мнению, власть, знавшая о назревавшем конфликте, не проявила должной расторопности, чтобы предупредить столкновение. Нельзя было допускать, чтобы конфликтующие стороны встретились в тот день в мечети. Между тем, по словам Сычоева, во время встречи религиозных деятелей с главой республики, уже после инцидента, был предложен компромиссный вариант, который мог бы устроить все стороны. Однако муфтият не согласился с решением оставить Хамзата Чумакова имамом на Насыр-Кортской мечети, даже если он учтет все замечания и предложения своих оппонентов. К сожалению, представитель муфтията не пришел на круглый стол, и их позиция в этом вопросе осталась неясной. Участники форума много говорили о том, что нельзя в таких спорах занимать чью-либо сторону, что нужно ограничить обсуждения в соцсетях и интернете, так как там действует много провокаторов, зачастую анонимных. При этом власть должна соблюдать принцип равноудаленности государства от религиозных объединений, создавая для них общее правовое поле. По итогам работы стола участники данного мероприятия подготовили обращение к народу, духовенству и органам власти Ингушетии, в котором в частности сказано: «Считаем недопустимым впредь применение силы для разрешения разногласий, в том числе богословских споров, тем более по вопросам, которые носят второстепенный характер, и призываем всех участников конфликта к прощению друг друга и налаживанию диалога в духе проявления сознательности, выдержки и взаимоуважения. Ради сохранения мира и стабильности на нашей земле мы обязаны не допускать все то, что может способствовать разжиганию конфликта и дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе». Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». чем подоплека ажиотажа вокруг суда присяжных в Грузии и как проходит подготовка к реформам судебной системы. За некруглым столом тему обсудили правозащитница Лия Мухашаврия и адвокат Гела Николаишвили. Беседу вела моя коллега Кети Бочаришвили.
Судебная реформа в Грузии не прошла еще и половины своего пути, наверное, вы согласитесь со мной, как власти навлекли на себя гнев грузинских юристов и правозащитников. Ассоциация адвокатов Грузии в своем заявлении прямо призвала власти не оказывать давления на суд и прежде всего уважать принцип презумпции невиновности. Поводом, вы знаете, послужило высказывание премьер-министра Гарибашвили о том, что институт суда присяжных в Грузии претерпел полный крах. Что, по-вашему, имел в виду Гарибашвили? Коррумпированность суда присяжных, отсутствие опыта или что-то другое? Калбатон Алия, у меня к вам этот вопрос.
Вы знаете, этот комментарий премьер-министра мне кажется слишком уж непрофессиональным и, я бы сказала, ужасающим, потому что нельзя главе исполнительной власти так вторжаться в судебную власть и давать такие оценки, исходя из одного прецедента, когда присяжные не смогли вынести вердикт. И это, конечно, нужно считать прямым давлением со стороны исполнительной власти на представителей суда, в том числе и судей присяжных. И я не разделяю такого мнения, потому что любая институция, которая помогает тому, чтобы судебная власть укрепилась и справедливость восторжествовала, я думаю, должна быть приемлемой. Хотя у нас нет, конечно, большой традиции, нет, конечно, правового опыта и правовой культуры, которая бы давала больше возможностей использования этого института в лучших интересах правосудия.
А сами вы как оцениваете работу суда присяжных?
Вы знаете, мне кажется, что из-за того, что наши судьи сами не являются полностью свободными, независимыми и не чинят, скажем, обществу большую надежду на то, что у нас в суде все идет хорошо и справедливость восторжествует в каждом деле, к сожалению, присяжные, видимо, почувствовали, что вся ответственность в решении этого очень, скажем так, сложного дела будет возлагаться на них. И это дело было очень широко опубликовано в СМИ, и все знали об этом убийстве. И, по-моему, вот...
Вы имеете в виду дело о Кроперидзе, который обвиняется в убийстве Махарадзе?
В убийстве Махарадзе, да. И, по-моему, они не выдержали вот натиск этой ответственности и поэтому не смогли прийти к какому-либо решению.
То есть вы считаете, что это все-таки отсутствие опыта у этого института?
Да, не только опыта, но и у нас проблемы в системе правосудия, и когда присяжные не видят той атмосферы и тех возможностей, которые должны распределять ответственность на всех членов судопроизводства и на всех сторон судопроизводства, они не могут на себя взять полную ответственность и за судей, и за сторон, участвующих в тяжбе.
Спасибо. А теперь у меня вопрос к Геле Николаишвили. Батно Гела, звучат еще мнения, что в таком маленьком обществе, как грузинское, где при желании всегда можно найти родственников, друзей, готовых помочь, объективность суда присяжных всегда будет под сомнением. Вот вы согласны с такой точкой зрения? И вы тоже. Как вообще оцениваете работу суда присяжных в Грузии?
Я думаю, что это не особенность Грузии. Вообще к судам присяжных с сомнением относится в очень многих странах. Ну, это и неудивительно, если решение принимает не профессиональный судья, а судьбу обвиняемого решает человек с улицы, совершенно случайный человек, так и должно быть по закону. Он не имеет права, этот человек, даже ознакомиться с материалами дела и даже что-либо спросить. Он должен вынести свой вердикт только исходя из услышанного на процессе. Естественно, такие сомнения, насколько они справедливы, насколько они обоснованы, естественно, бывают в любой стране, тем более в маленькой стране, и в стране, где нет традиции судоприсяжных, естественно, такие сомнения появляются, Они не беспочвенные. Некоторые, вот как уже не один человек, в том числе, вот Лия тоже говорила, не принимают на себя такую ответственность решить судьбу человека. Некоторые боятся, некоторым жалко и так далее. Ну, разные там причины бывают.
Означает ли это, извините, Баднугела, перебью вас, означает ли это, что вы, в принципе, против института суда присяжных?
Я, в принципе, против института суда присяжных вообще, и как юрист, как гражданин, я считаю, что более справедливым, более обоснованным, естественно, является решение профессиональной судьи. Хотя, как адвокат, я могу субъективно сказать, что мне более приемлемо работать с присяжными, потому что легче на них давить, легче их переманивать на свою сторону, психологически воздействовать. Они же неопытные люди, они не знакомы с материалами дела, и можно манипулировать ими. Конечно, это возможность имеет и прокуратура, но тут уже на первый план выходит сама подготовка со сторон прокурора, адвоката. С одной стороны, это, конечно, лучше для адвоката, в том числе и для меня. Но как гражданин, как рядовой член общества, как юрист, я могу сказать, конечно, что гораздо справедливее, гораздо обоснованнее и больше доверия заслуживает решение профессиональной судьи.
Спасибо, Гели Николаишвили. У меня снова вопрос к Лиему Хашаврия. Желание избавиться от суда присяжных – это не единственное обвинение оппонентов власти. Ираклий Алассани на днях заявил, что зампредседателя Верховного суда, председатель апелляционного суда и секретарь Верховного совета юстиции встречались с бывшим премьером Бедина Иванишвили. Хотя представители, надо сказать, высшей судебной власти это категорически отвергают. Понятно, что лидера свободных демократов могут считать заинтересованной стороной в связи с нашумевшим, вы знаете, делом о кабелях. И тем не менее, Калбатон Алия, исключаете ли вы такую возможность?
Ой, я очень извиняюсь, что мне приходится комментировать такие какие-то сплетни, к сожалению. И при всем моем уважении, я, конечно, не разделяю мнение о том, что вот такие встречи, они состоялись, и они подействовали на ход событий.
Ну, поскольку было уже официальное опровержение этих людей, то уже будем говорить, что это не просто мы какие-то сплетни здесь разводим, а что-то такое было, на что уже ответ был официальный.
Да, но вы разрешите, я как-то немножко знакома с материалами дела, и в деле были более чем достаточно доказательств для того, чтобы эти люди были оправданы, и судопроизводство произошло так, как было вынесено решение. И я не вижу никаких там согласований вне кулисов, чтобы это решение было принято вот в таком виде. Поэтому я даю себе, скажем так, право вот таким образом комментировать этот вопрос.
Спасибо. Баднугела, а вы что бы могли ответить на этот вопрос?
Я могу сказать, что к политикам, высказываниям политиков надо очень осторожно относиться, поэтому-то их делам и словам очень подозрительно и с недоверием относятся рядовые люди. В том числе и с этим обвинением, можно сказать, с этим заявлением, потому что они, если не имеют почву и не имеют возможности человеку доказать это, свои слова, то уже это не вызывает доверия. В том числе я хочу сказать также два слова и о заявлении самого Ираклия Гарибашвили насчет этого суда присяжных, когда он не то что раскритиковал, но, можно сказать, прямо ругал. Это другая часть медали. Я сравниваю это с действием Михаила Саакашвили, когда первое заседание суда присяжных произошло, и они вынесли осудительный приговор человеку. Он пригласил себе, ободрил, похвалил этих присяжных всех и сказал, что вот вы молодцы, от имени народа, вот вы правильное решение приняли. Это практически то же самое, что сделал сейчас Гарибашвили, заявил, что они плохое решение приняли. Я согласен с тем, что это явное давление на судебную власть.
Баднугела, я продолжу с вами разговор. Вы, как юрист, я поняла уже, предпочли бы иметь в суде дело не с присяжными, а с профессиональными адвокатами. И, наверное, среди ваших коллег есть немало тех, кто с вами согласен. согласен. В таком случае существует какой-то механизм, который позволил бы тем, кто против суда присяжных, при поддержке тех же властей, отменить его? И не было бы это шагом назад на пути судебной реформы?
Да. Существует простой механизм. Надо изъять из Конституции, что допускается суд присяжных. Это, с одной стороны, очень просто, но с другой стороны, надо 2/3 голосов депутатов, чтобы изменить Конституцию. Да. Так что, кроме такого решения, я не думаю, можно его как-то сбалансировать. Можно, допустим, там добавить, что в какой-то степени они должны обосновать свое решение, потому что они вообще не обосновывают это решение и не обязаны, вот в законе так написано. Можно, кстати, 7-я часть 260-й статьи Уголовного процессуального кодекса Грузии допускает, что если судья считает, что совершенно не соответствует решение судей присяжных, только осудительное решение фактам, которые там рассмотрели, он имеет право судья аннулировать это решение, разогнать этих судей присяжных и вторую группу собрать и заново рассмотреть. Вот такое исключение допускается, но только в том случае, если это будет осудительное и не соответствующееся фактам, явно не соответствующимся решению осудительного суда присяжных.
Калбатон Ли, а вы что думаете по этому поводу? Может, надо поработать над усовершенствованием суда присяжных, а не отказываться от него? Ведь если взять конкретное дело у Кроперидзе, то после того, как премьер фактически своим заявлением уже дал зеленый свет прокуратуре, она своего добьется. Это уже далеко не самый, наверное, хороший прецедент, даже если вина подсудимого будет доказана.
Да, конечно, нельзя так полностью отказываться от института присяжных из-за этого единственного случая, потому что я все-таки думаю, что это есть еще один альтернативный и, скажем так, легальный механизм для того, чтобы у нас восторжествовала справедливость и у нас улучшилось судопроизводство. Поэтому от этого института отказываться наотрез, я думаю, что неразумно. И еще нужно учитывать тот момент, что это уже у нас утверждено Конституцией и реальных механизмов для того, чтобы упразднить конституционную запись о суде присяжных, практически невозможно. Поэтому, конечно, усовершенствование этого института очень разумно и кажется реалистичным, конечно, с учетом того опыта, который уже набралось у нас на практике. Но кроме этого, я хотела бы подчеркнуть, что сейчас идет 3-я или 4-я волна реформирования судебной системы, которая давно была начата. И все еще продолжается, потому что это системная реформа всей судебной власти, и, конечно, она требует долгого времени, небольшого труда. И сейчас очень важный законопроект был предложен Министерством юстиции, который в том числе подразумевает упражнение той, скажем так, скрытой власти, контроля над индивидуальными судьями, которые существуют в руках председателей судей. И я думаю, что те, которые не хотят дальнейшего реформирования судебной системы, сейчас используют этот прецедент и дело Кроперидзе для того, чтобы замять очень важный законопроект о реформе судебной системы вот этим вопросом. Потому что я не думаю, что разумно сейчас говорить о том, что упразднение возможно судей присяжных из-за того, что там обязательно нужно будет внести поправку в Конституцию, что нереально, и поэтому я думаю, что вся эта кампания и весь этот ажиотаж служит только одной цели, чтобы перенести фокус внимания на этот прецедент и на институт суда присяжных, а не на те важнейшие этапы и, скажем так, те организационные вопросы, которые связаны сейчас с упразднением неформальной власти, которая сконцентрирована в руках председателей судей. И идут, скажем так, очень серьезные, идет война против председателей судей, против нового председателя Верховного суда, которая не только инициировала, но и желает исполнения вот этих обязательных шагов для усовершенствования всей системы правосудия.
Это была беседа с правозащитницей Лией Мухашаври и адвокатом Гела Николаишвили о подвижках в судебной системе Грузии. Беседу вела Кети Бочаришвили.
Тут иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В Баку сегодня проходит третий день Евроигр, и все внимание приковано к азербайджанской сборной, которая лидирует в медальном зачете. На данный момент у Азербайджана 7 медалей, большинство из них у каратистов. Многие эксперты не надеялись на то, что хозяева игр покажут какие-то существенные спортивные успехи, больше делали ставку на сам факт первых Евроигр. Об этом и об инцидентах, которые омрачили торжественное открытие Евроигр, мы поговорили с бакинским спортивным обозревателем Махиром Рустамли.
Эксперты оценивают эти Евроигры как второстепенные, уже только потому, что в этом году летом еще проходят два крупных чемпионата по плаванию и по легкой атлетике. Хотя, когда принималось решение о проведении этих игр, то президент Европейского олимпийского комитета говорил, что эти игры могут даже заменить чемпионаты по атлетике и плаванию. Такие на них возлагались надежды. Что вы по этому поводу думаете?
Я не знаю, что-то, какие планы там были у Европейского олимпийского комитета и лично Патри Хахики, но мы одобряем проведение этих игр в Азербайджане и смотрим это как шаг к летним олимпийским играм. Все-таки в дальнейшем будет у Азербайджана планы провести и принимать в себя летние олимпийские игры.
А вот, да. Ну а вот эти чемпионаты, которые я упомянула, по плаванию и по легкой атлетике, они отвлекают на себя и спортсменов, и зрителей, и как бы внимание?
Ну, скорее всего, да. В некоторой степени, конечно, это действует на зрителей все так. Если было бы здесь, например, главные действующие лица Европы, в спортивном плане, конечно, я имею в виду и легкие атлеты, и мастера плавания. Но все-таки, как вы видите, в трибунах зрителей много. Так что насчет зрителей не будет никаких проблем. Вы, наверное, следили за церемонией открытия, видели, как мы как представляли нашу, нашу культуру, наши традиции. Все-таки и это большая похвала для нашей страны, которая сейчас столкнулась с большой проблемой. Я имею в виду, конечно, Карабахскую проблему. Конечно, мы нуждаемся в пропаганду нашей страны в мире. Поэтому для нас это большое событие. Конечно, есть люди, которые недовольны, которые злятся на власть, что много мы тратим на это проведение этой игры. Но все-таки инфраструктура же будет остаться здесь. И этим инфраструктурам будут пользоваться наши дети, наш народ. Это тоже надо учитывать в дальнейшем.
Скажите, а какая реакция вот на эти инциденты, которые были? Сразу три. Во-первых, на австрийских спортсменок наехал автобус. Во-вторых, армянских спортсменок освистали. И между украинцами и россиянами тоже произошла потасовка, драка. Как?
Вот так. Во-первых, это был наглость водителя. И этот водитель арестован, вы, наверное, знаете. Наше государство все сделало, чтобы эти люди, это австрийские спортсмены, получили полную поддержку, значит, я имею в виду медицинская поддержка, да, и наше государство все, что надо, сделало. А во-вторых, наши власти и российская страна, и украинская страна опровергла это факт драки. А вот третий интеллект вы имеете в виду армянские спортсмены. Да. Кого их освистывал? Вы знаете, вообще армянские спортсмены почти что не были на параде. А то только их спортивное руководство, по-моему, этот флаг нес. Да, я так знаю. Это не так?
Это была армянская делегация.
Армянская делегация, но спортсмены не вышли на парад. Вы это тоже учитывать надо же. Да? Мы им показывали жест доброй воли. Они здесь участвуют, и никакого давления на них нету. И они нормально участвуют. По-моему, уже вышли, один из них спортсменов уже вышел в финал. И даже победил нашего спортсмена. И если он победит, тогда здесь будет их гимн, их флаг, поднимать их флаг. Как это можно оценить? Это нормальное явление. Спортивное нормальное явление. Если, например, какие-то наши болельщики освистывают их, что здесь ищет надо? Если бы азербайджанец тоже боролся бы в Ереване, такой, столкнулся с таким же отношением.
Расскажите, пожалуйста, о спортивных успехах азербайджанских спортсменов и о прогнозах, которые лично вы делаете по играм. Какие шансы, в каких...
Так, я думаю, что мы в конце этого турнира будем в первой пятерке. У меня такие прогнозы, конечно. Может быть, преждевременные прогнозы. Но все-таки я думаю, что в конце концов мы займем пятое место в общекомандном зачете. А все-таки в первом месте я вижу Россию, потом Великобритания и Германия. То есть Великобритания, Германия, Россия, Азербайджан и еще может быть Франция.
А в каких дисциплинах наиболее сильные азербайджанские спортсмены?
Мы особо, конечно, мы особо надеемся на борьбу, на дзюдо, потом карате, потом есть наши спортсмены на каноэ. Вот так. Это характеризовало наши. И еще командные спортивные виды есть, например, женский волейбол. Мы надеемся на успех, минимум на бронзу мы надеемся. Вот так. Я вижу свою страну и свою сборную на пятом месте где-то.
Вы слушали интервью с азербайджанским спортивным обозревателем Махиром Рустамли о проходящих в Баку первых Евроиграх. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.